Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев.
Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Далее в программе из Писаний мужей апостольских книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев.
Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, джерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него. Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Велимировича «Письма миссионера». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 294. Священнику отцу Петру, который негодует, не понимая, почему народ чтит пятницу. Вы сердитесь, честной отец, ибо, как вы сами пишете, никак не можете взять в толк, почему православные так чтят пятницу, когда пятница — праздничный день у мусульман. Вы совершенно напрасно старались искоренить это. Вы говорили народу, что этот обычай остался со времен турецкого рабства. Однако народ православный вас почтительно слушал, но продолжал отмечать пятницу. Да будет блажен тот удивительный народ, у которого некое внутреннее чутье сильнее любой диалектики. Он не знает, как вам ответить, хотя чувствует, что вы неправы. Здесь, в Македонии, еще живо то поколение православных христиан, которые жили под турками, и на его примере нам не составит труда понять, что именно было перенято у турок, а что нет. Христиане от них переняли некоторые слова, кое-что из одежды, что-то из этикета, нечто из области права, какие-то мелодии. Однако ничего от мусульманской веры. В этом вопросе они были предельно осторожны и исключительно чутки. Веру свою они хранили как зеницу ока, и чем тяжелее были притеснения турок, тем чище, крепче становилась православная вера. Для православных чтить пятницу только потому, что это мусульманский праздничный день, немыслимо. Праздновать пятницу, потому что турки велят, да мы ни за что не будем, пусть даже голова с плеч. Так тогда люди думали и говорили. И все-таки христиане чтили пятницу. Чтили и под турками, чтят и сегодня. Почему же?
Неужели вспоминают бегство Магомета под натиском неприятельского войска из Мекки в Медину, как мусульмане? Боже, сохрани! Сказать так православным христианам значит глубоко обидеть их. Так значит, должна быть другая причина. Должно быть, в христианской истории случилось в пятницу нечто значительное, нечто гораздо более важное, чем бегство Магомета. Народ это помнит и всегда будет помнить. Хотя бы и мы с вами об этом забыли. Народ знает, что в одну ужасную пятницу Спаситель мира принял муки за род людской. Ведь и он мог бежать, мог призвать на помощь легион ангелов небесных. И если бы он тогда бежал, поверьте мне, честной отец, никогда ни одна живая душа христианская не праздновала бы ни одной пятницы. Однако Спаситель мира не бежал, не оборонялся. Он добровольно принял страдания, понес крест свой на изможденных постом и израненных плечах, поднял его на Голгофу и был на том кресте распят. Совершенно точно известно, когда это произошло, в каком месте, кто тогда правил, в каком веке, в каком месяце, на какой неделе, в какой день и час. И этот день в Сербии называют Великая Пятница, а в Македонии Страшная Пятница. Вот эта Страшная Пятница и есть та причина, по которой народ православный постится в этот день, отдавая дань памяти и почтения той Великой Пятнице. Подобно тому и первое пасхальное воскресенье, в которое Спаситель воскрес из мертвых, есть причина, по которой все 52 воскресных дня в году почитаются особо. А когда мы знаем причину празднования, тогда все остальное нетрудно понять. Прежде всего, нетрудно объяснить, почему православные постятся каждую пятницу и почему особо чтят пятницы, предшествующие великим праздникам. Почему, к примеру, народ отмечает пятницу перед Рождеством Христовым? Да чтобы не забывать, что тот, который в тот день родился, имел предназначение принять страшный крест за спасение человечества. Почему празднуют пятницу перед радостным Вознесением? Чтобы не забывать, что тот, который в славе вознесся на небеса, заслужил свою славу муками в страшную пятницу. Почему отмечают пятницу перед днем великомученика Георгия Победоносца? Чтобы не забывать, что первый мученик — сам Господь Спаситель, без которого и святой Георгий не решился бы на муки за истину. А пятница перед Успением Богородицы, чтобы не забывать слезы, боль и кровь того, кого родила Пресвятая Богоматерь. Словом, всякий праздник христианский представляет некое совершенство. А пятница, как день страдания, путь к тому совершенству. Народ никогда не отмечает все подряд пятницы, но только эти, что предшествуют великим праздникам. Этим народ хочет подчеркнуть, что и праздников этих не было бы, если бы не было той, единственной пятницы, которая суть основа и объяснение всех праздников в году. Без Великой Пятницы не было бы ни воскресенья, ни Вознесения, ни Преображения, ни Церкви, ни святых Божиих, не было бы ничего и никого. Все это глубоко врезалось в душу и совесть православных народов на Балканах. Оттого существует и пост в пятницу, и почитание пятницы. Все, следовательно, разумно и понятно, почему православные так поступают. Непонятно только связь христианской пятницы с бегством арабского пророка из Мекки в Медину. Но еще более непонятно, почему вы, честной отец, гневаетесь на православных. Да поможет вам Бог. Письмо 295. Свято-Иоанновскому братству о мире Божием. Христос родился, христиане. Мир вам, мир Божий. Да пребываем в мире, станем боготворить мир, божить мир, как говорил в старину благонравный народ. Какие дивные слова об удивительной евангельской истине о мире. Евангельская истина о мире состоит в том, что подлинный, настоящий мир, он Божий, он от Бога. Мир реально пребывает на небесах. Он только с небес может сойти. Эту небесную реальность изливали на землю ангелы Господни песней своей над пещерой, в которой родился князь мира. «И на земле мир», — пели ангелы. Пели ангелы ту песню, которая лишь для земли музыка, а для неба реальность, но не допели, словно замолчали. Они и сегодня поют, только песни их стала неслышной для многих оглохших ушей. Ту ангельскую песню народ выразил в одном слове — «обожиться», что означает постараться практически внести ту ангельскую песню в свою человеческую жизнь. Это значит, братья, иметь мир Божий в себе и между собой. Означает жить в Божьем мире и приветствовать друг друга Божьим миром. Дождю Отечества в высотах, а миру еще выше. Искусственный мир — такая же ложь, как искусственный дождь. помимо Бога заключенный мир — всего лишь мост между двумя войнами. «Мир свой даю вам», — сказал Сын Божий ученикам. «Мир Божий неизменен, радостен, животворен. Именно такой мир дарует Бог, и такой мир принимают люди. И дал им Господь покой». «И дал ему Бог покой», — говорится в Библии о добродетельных царях израильских. Именно благодаря добродетели, главы народа, Господь подал мир всему народу израильскому. Главное понять, что мир исходит от Бога. Вот почему церковь молится Богу о мире точно так же, как молит о здоровье и о дожде, и о благословении. Слова «божить мир» означают и стремление к миру, и знание, что мир от Бога, и молитву к Богу о мире. Поэтому обожьтесь, христиане, последователи Христа, князя мира. Весь прошедший год ссорились люди из-за мира. Да разве мир ссорами достигается? Так давайте в этот святой день, когда родился человек мира, приблизимся к Богу и от всего сердца искренне. Пожелаем мирствовать, то есть жить в мире, и попросим мира у Господа Бога, миродавцы и миротворцы. И Господь подаст мир угодникам своим. Тогда те, кто принял мир от Бога, воссияют миром и успокоят, примирят встревоженных ближних своих, и возжелают люди мира из-за красоты мира, и падут на колени пред Создателем своим, и помолятся о мире. И тогда отворится у людей слух, и услышат они ангельскую песню о мире на земле и о доброй воле. И молитвенная песня человеческая сольется с ангельской песней, сладостной и животворной. И будет эта песня из мира о мире. Мир вам, Божий!
Далее в программе «Писание мужей апостольских». Мы продолжаем чтение книги «Пастырь Ярма» 9 из 10 подобий, представленных Ярму ангелом покаяния. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Через несколько дней пришли мы на то же самое место, где сидели прежде, и сказал он мне: «Пойдем к башне, ибо господин ее придет, чтобы испытать ее». И пришли мы к башне, и никого другого не нашли, кроме дев. Пастырь спросил их: «Не прибыл ли господин этой башни? И они отвечали, что он скоро придет осмотреть это здание. И вот спустя немного времени вижу я, что идет великое множество мужей, и в середине их муж высочайший ростом, так что он превышал самую башню. Кругом его находились 6 мужей, которые распоряжались строением, и все те, которые строили эту башню, и сверх того еще очень многие славные мужи. Девы, охранявшие башню, поспешили к нему навстречу, облобызали его и стали ходить с ним вокруг башни. И он так внимательно осматривал строение, что испытал каждый камень. По каждому камню он ударял 3 тростью, которую держал в руке. Некоторые камни после ударов его сделались черны, как сажа. Некоторые шероховаты, другие с трещинами, иные коротки. Некоторые не черны, не белы, другие неровные и не подходили к прочим камням, иные покрылись очень многими пятнами. Так разнообразны были камни, найденные негодными для здания. Господин повелел вынести все их из башни и оставить подле нее, а на место их принести другие камни и положить. И спросили его строившие, с какой горы прикажет принести камни и положить на место выброшенных. Он запретил приносить с гор, но велел носить с ближайшего поля. Взрыли поле и нашли камни блестящие, квадратные, а некоторые и круглые. И все камни, сколько их было на этом поле, были принесены и девами перенесены через дверь. Из них квадратные были обтесаны и положены на место выброшенных, а круглые не употреблены в здание, потому что трудно и долго было их обсекать. Но они положены около башни, чтобы после обсечь их и употребить в здание, потому что они были очень блестящи. Окончив это, величественный муж, господин этой башни, призвал пастыря и поручил ему камни, не одобренные для здания, и положенные около башни. «Тщательно очисти эти камни», — сказал он, — «и положи в здание башни те, которые могут приладиться к прочим, а неподходящие отбрасывай далеко от башни». Приказавши это, он удалился со всеми, с кем пришел к башне. Девы же остались около башни охранять ее. И спросил я пастыря, каким образом эти камни могут снова пойти в здание башни, когда уже найдены негодными? Он отвечал, я из этих камней большую часть обсеку и употреблю на строение, и они придутся к прочим. «Господин, — сказал я, — каким образом обсеченные они могут занять то же самое место? Те, которые окажутся малыми, пойдут в середину здания, а большие положатся снаружи и будут их сдерживать». После этих слов он говорит мне, «Пойдем, и через 2 возвратимся, и, очистивши эти камни, положим их в здание, ибо все, что находится около башни, должно быть очищено, чтобы не пришел как-нибудь нечаянно господин и не нашел нечистым, что около башни, и не прогневался. Тогда эти камни не будут употреблены на строение башни, и я окажусь нерадивым пред господином». Спустя 2, когда пришли мы к башне, он говорит мне, рассмотрим все эти камни и узнаем, которые из них могут идти в здание. Я говорю ему, рассмотрим, господин. Сначала мы рассмотрели черные камни. Они оказались такими же, какими были отложены от здания. Он приказал отнести их от башни и положить особо. Потом он рассмотрел камни шероховатые, и многие из них велел обсечь и девам взять их и положить в здание. И они, взявши их, положили в середину башни. Остальные же он велел положить с черными камнями, потому что и они оказались черными. Затем он рассмотрел камни с трещинами, и из них он многие обсек и велел через дверь отнести в здание. Они положены снаружи, потому что оказались покрепче. Остальные же, по множеству трещин, не могли быть обделанными, и потому они удалены от здания башни. Далее он рассмотрел камни, которые были коротки. Многие из них оказались черными, а некоторые – с большими трещинами, и он велел положить их с теми, которые были отброшены. Остальные же, очищенные и обделанные, он велел употребить в здание, и девы те, взявши их, положили в середину здания башни, потому что они были не так крепки. Потом он рассмотрел камни наполовину белые и наполовину черные. Многие из них оказались черными, и он велел их перенести к отброшенным. Остальные же все найдены белыми и были взяты девами и употреблены в здание, положены снаружи, потому что найдены крепкими, так что могли сдерживать камни, помещенные в средине, ибо в них ничего не отсечено. Затем он рассмотрел камни неровные и крепкие. Некоторые из них отброшены, потому что нельзя было обделать их, ибо оказались очень твердыми. Остальные же были обсечены и положены девами в середину здания башни, ибо были слабее. Далее он рассмотрел камни с пятнами, и из них немногие найдены черными и отброшены к прочим. Остальные же оказались белыми и в целости были употреблены девами в строение и положены снаружи по причине их твердости. Потом пришел он рассмотреть камни белые и круглые и спрашивает меня, что сделать с этими камнями. «Не знаю», — сказал я, господин. «И так, — говорит он, — ты ничего не придумаешь касательно их? Господин, — говорю я, — не знаю этого искусства, я не каменщик и ничего не могу придумать». И сказал он, «Не видишь ли, что они очень круглые? Если я захочу сделать их квадратными, то нужно очень много от них отсекать. Необходимо, чтобы некоторые из них вошли в здание башни». «Если необходимо, — сказал я, — что же ты затрудняешься и не выбираешь, кого хочешь, и не прилаживаешь в это здание?» И он выбрал из них камни большие и блестящие и обсек их, а девы, взявшие их, положили во внешних частях здания. Остальные же были отнесены на то же поле, откуда взяты, но не отброшены, потому что, — говорил пастырь, — несколько еще недостает башни для окончания. Господину угодно, чтобы эти камни пошли в здание башни, так как они очень белы. Потом призваны были 12 очень красивых женщин, одетых в черное, с обнаженными плечами и распущенными волосами. Эти женщины показались деревенскими. Пастырь приказал им взять отброшенные от здания камни и отнести их на горы, откуда они были принесены. И они с радостью подняли, отнесли все их и положили туда, откуда они взяты. Когда уже не лежало вокруг башни ни одного камня, он говорит мне, «Обойдем кругом башни и посмотрим, нет ли в ней недостатка». Обошедши кругом башни, пастырь увидел, что она прекрасна по своей постройке, и сделался очень весел. Она была построена так хорошо, что всякий, увидевший ее, полюбовался бы ее постройкою, потому что казалось сделанную как бы из одного камня, не было видно ни одной спайки, но являлась высеченную из одного камня. И я, ходя вместе с пастырем, был весьма весел от такого прекрасного вида. И говорит он мне: «Поди и принеси известь и маленькие черепицы, чтобы мне исправить вид тех камней, которые принесены были и опять отложены из здания, потому что все вокруг башни должно быть ровно и гладко». И я сделал, как приказал он мне, и принес к нему. Он говорит мне: «Послужи мне, это дело скоро окончится». Итак, он исправил вид тех камней и приказал очистить место около башни. Тогда девы, взявши веники, очистили все от нечистоты и полили водою. И место около башни стало красивым и веселым. Пастырь говорит мне: «Все очищено. Если Господь придет посмотреть эту башню, не найдет ничего, за что бы укорить нас». Сказавши это, он хотел удалиться, но я схватил его за суму и начал умолять его Господом, чтобы объяснил мне, что показал. «Мне нужно отдохнуть немного, и я все объясню тебе. Дожидайся меня здесь, пока приду».
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Замечаю часто в исповедующихся желание безболезненно для себя пройти через исповедь. Или отделываются общими фразами, или говорят о мелочах, умалчивая о том, что действительно должно бы тяготить совесть. Тут есть и ложный стыд перед духовником, и вообще нерешительность перед каждым важным действием, а особенно малодушный страх всерьез начать ворошить свою жизнь, полную мелких и привычных слабостей. Настоящая же исповедь, как благое потрясение души, страшит своей решительностью, необходимостью что-то переменить, даже просто хоть задуматься над собой. Здесь священник должен проявить решительность, не бояться разрушить эту успокоенность и пытаться вызвать чувство настоящего покаяния. Мнительным людям, подозрительным ко всякому движению своей души, истязающим себя и своего духовника, непрестанным копанием в своей душе, приходящим, в конце концов, к полной путанице, им нужно запретить самоанализ и детальные испытания своей совести и перевести их на простую, но питательную диету, молитва и добрые дела. В этих двух упражнениях упрощается душа и развивается чувство истины, после чего можно опять вернуться к испытанию себя. Для нераскаянных, окаменелых, думаю, нужна бы публичная исповедь перед всей церковью, как в древней церкви. В практике нашего пасторства мало разработан вопрос о том, как вести духовнику нервно больных, истеричных, людей с ненормальной психикой. По моим наблюдениям, молитвенное напряжение и подвиги поста часто еще больше усиливают их внутренний хаос и не только не выправляют их, но причиняют явный вред. Тут нужны свои приемы. Может быть, иногда прямо противоположные тем, которые применимы к людям нормальным.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.org.